Здравствуйте. Значит, у нас тема Арон Кодеш, в основном Арон Кодеш, и Скрижали Завета. Значит, понятно, что Скрижали Завета – это то, что мы потеряли 17-го Тамуза, и промежуток траура, в котором мы находимся все дни 17-го Тамуза до 9-го Ава, это, в общем, скорбь по поводу того, что мы потеряли Бейт Мигдаш, потеряли соединение со святостью, со Всевышним. И в связи с этим немножечко пару слов о некоторых аспектах этой святости и о некотором изменении, которые вообще произошли не только в это время, но внутри всей нашей жизни. В книге Дворим написано, 10 глава. «В это время сказал Гошем мне, — говорит Моше Рабейну, — вытиши тебе две скрижали каменные, как первые скрижали, и взойди ко мне на гору, и сделай себе арон, то есть шкаф дословно, из ковчег из дерева, деревянный, и напишу на этих скрижалях вещи, которые были на первых скрижалях, которые ты разбил, и положишь эти скрижали в арон кодыш, в ковчег завета, и сделаешь арон из дерева шицим, и сделай его, и сделал я арона с дерева шицин, говорит Моше, и вытешил я скрижали завета из камней, как первые скрижали, и поднялся на горы, и две скрижали в моей руке. И написал на этих скрижалях, как было написано на первых скрижалях, 10 заповедей, которые говорил Хашем вам на горе из огня в день, когда... Было вот это вот собрание, и дал мне эти скрижали, и этот Арон Кодеш. Значит, то, на что я хочу, на чем я хочу остановиться. Моше Рабейну делает Арон Кодеш, делает скрижали, поднимается на гору Синай, это происходит в Йом-Кипр, поднимается на гору Синай, и Всевышний на этих скрижалях пишет 10 заповедей, и на этих же, эти скрижали кладутся в ковчег, который сделал Моше, после чего Моше вместе с скрижалями спускается с горы Синай, и это те скрижали, которые остались и которые были в первом и втором Бет-Мигдаше. Обломки первых скрижалей находились тоже где-то там, но сейчас пока еще несколько минут не о них. Фактически, дарование Торы, которое пришло, Тора, которая пришла к Амисраэлю, и скрижали, которые пришли к Амисраэлю, это не скрижали праздника Шавуот и не Тора праздника Шавуот. Дарование Торы, которое мы, Тора, которая у нас, нам досталась и в какой-то степени у нас осталась, это Тора Йом-Кипр. Потому что Тора Шавуот, эту Тору получил только один человек, Моше Рабейну, он не донес скрижали до Амисраэля, скрижали были разбиты, об этом мы говорили в прошлый раз. Теперь Раши объясняет, что в это время, в конце 40 дней, когда Всевышний, ну, как бы, не троца, согласился вас простить, он сказал мне, вытиши скрижали совета, а после этого сказал, сделай Арон Кодеш. Говорит Моше, а я сделал Арон в начале, для того, чтобы, когда я приду с горы Синай, и скрижали у меня в руках, куда я их положу? Моше Рабейну получил распоряжение вытяжи скрижали, первое сделал Арон, второе. Моше меняет порядок, который установил Всевышний, и делает Арон Кодеш до скрижали, потому что он думает о том, куда положить эти скрижали. Дальше самое интересное внутри этого Раши, может, вы на него обратили сами внимание когда-то, может, нет. Он говорит, но это не те скрижали, которые в дальнейшем сделал Бецалель, что вот Мишкан, не начали делать всю работу Мишкана, а только после Йом-Кипра, первые 4 дня был сбор денег на строительство Мишкана, после этого они стали строить Мишкан, то есть фактически Мишкан стали строить в праздник Суккот, первый день Суккота, и в это время вернулись облака славы Всевышнего к Амисраэлю. А скрижали, которые сделал Моше, были до Йом-Кипра, до того, как он зашел на гору Синай, для того, чтобы получить вторые скрижали. И, соответственно, Арон Кодеш, который сделал Моше, это не тот Арон Кодеш, который сделал Бецалель. Бецалель сделал Мишкан, и, как известно, он сказал, что вначале делается дом, потом делается келей. Поэтому вначале сделал Мишкан, а только после этого он сделал все келей шарет, все инструменты, необходимые для храмовой службы. Поэтому получается, что у нас появилось два Арон-Кодыша. Арон-Кодыш, изготовленный Моше, и Арон-Кодыш, изготовленный Бецалелем. Это другой Арон. И этот Арон, говорит Раша, который выходил с Амисраэлем на войну. А тот Арон, который сделал Бецалель, он не выходил на войны с Амисраэлем, но оставался все время внутри. Кроме одного раза, когда он вышел на войну в дни Элия Коэна, и за это Амисраэль был на Анаш, и Арон Кодыш был взят в плен. Раши объясняет, что Таана Моше, его претензии, его слова, куда я положу Арон Кодыш, скрижали, она привела к тому, что он делает новый Арон и изменяет порядок распоряжения Всевышнего. Вместо Псаллаха, вытяжи тебя, вначале делает Арон Кодыш. Это достаточно интересный Раша. На самом деле, на этого Раша Рамбан, если кто-то учил Раша, Хумаш с Рашей и Рамбаном, то знает, что Рамбан очень любит приводить всякие трудности на Раша, ставить свои кушьёт. И, в общем, основная его работа, комментарий на Тору, это поспорить с Рашей в комментариях на Тору. Он объясняет другое объяснение, иногда очень такое классическое. Понятно, что все комментарии Раши и Рамбана являются такой классикой стопроцентной. Но то, что сейчас я зачитаю вначале кусочек из Рамбана, но потом мы увидим, что у Раши есть как бы крыша, которой он может воспользоваться, несмотря на кушьёт Рамбана. Но Рамбан спорит с Рашей и говорит, что не было такого двух аронов. Арон, который сделал Моше Рабейну, чтобы положить в них скрижали, это был временный арон, который после этого, он не имел никакой души. Это было место, куда были положены скрижали, пока не был сделан настоящий арон Кодыш. Поэтому Моше Рабейну получил распоряжение, когда спустился с горы, положить в новый арон Кодыш, который сделает Бецалель, скрижали завета. Арон, который сделал Моше, был такой деревянный временный арон. Арон же, который сделал Бецалель, он был трехслойный, дерево-золото, покрыто изнутри и снаружи золотом, посередине это шитим. И в Ароне, в Мишкане, лежали, Ароне Моше, лежали, скрижали до того, как был изготовлен настоящий Арон Кодыш, после этого они туда переехали, и после этого Арон Кодыш, который сделал Бецалель, это и был тот Арон, который выходил с ним на войну. Здесь есть много вопросов на Шиту Раши. Часть из них задает Рамбан, часть мы сейчас из других источников используем. Один из вопросов это где находились? По мнению Раши было два Арон Кодыша. Во-первых, что находилось в Арон Кодыше, который изготовил Моше, который выходил с Амисраэлем на войну? Арон Кодыш, который сделал Бецалель, в нем лежали скрижали Совета. Арон Кодыш, который сделал Моше, по мнению Раши, в нем лежали осколки первых скрижалей. Скрижали пролежали, пока не был сделан настоящий Арон Кодыш Бецалеля. После чего из Арона Моше в Арон Бецалеля переехали скрижали, а в Арон Бецалеля в Арон Моше Рабейну были положены скрижали, которые обломки, разбитые скрижали, первые скрижали. И они же выходили с Амисраэлем на войну. Вопрос, который возникает, один из вопросов, это где находился не во время войны? Внутри Мишкана, а потом внутри Бейт-Микдаша, храма, где находился Арон Кодыш, который изготовлен Моше? Потому что всюду есть описание того, где находился Арон Кодыш Бецалеля. Про Арон Кодыш Моше не сказано ни одного слова, ни одного намека. Поэтому вопрос, куда он мог положить, куда его могли поместить технически, где было для него место? Это один вопрос. Второй вопрос. Когда Моше Рабейну слышит приказ Всевышнего, сделай тебе две скрижали, пойди и получи эти скрижали. На них Всевышний напишет Ктав Лаким, запись Всевышнего, 10 заповедей и так далее. То он задает вопрос, а куда я положу эти скрижали, и делает Арон Кодыш, вот второй Арон, который он делает. И здесь тоже есть вопрос. Вопрос, что он делает вот этот вот второй Арон Кодыш, только для вторых скрижалей. Понятно, почему Всевышний не дал заповедь во время получения первых скрижалей приготовить арон, в который они будут положены. Очень понятно, потому что Акодыш Барагу знал, что первые скрижали будут разбиты, а Арон Кодыш не понадобится. Но Моше Рабейну-то этого не знал. Поэтому, когда он услышал о том, что он должен зайти на гору Синай и получить скрижали первые, почему он в этот момент не сделал Арон так, как сделал для вторых скрижалей? Это еще один вопрос. Сейчас, секундочку. Во-первых, здесь надо сказать такую вещь, что сам Рамбан это приводит, что на самом деле на тему того, сколько было Арон Кодыш, один или два, спор Раши и Рамбана, начинается сильно раньше. Он начинается с Талмуда Иерушалми. В Геморе Иерушалми приводятся два мнения. Одно мнение, которое говорит, мнение одного из Амарая, которое говорит, что было два Арона Кодыш, и стам Гемора, Гемора безыменная, говорит о том, что был один Арон Кодыш. Поэтому Рамбан сам задает на Раши вопрос, как ты, Раша, пасак, как было Галоха, выбрал для объяснения Псуким Торы то мнение, которое дат Йохит, мнение одного человека, когда стам Гемора, Гемора вообще, в принципе Гемора, обычно стам Гемора, это значит, так считает большая часть Амарая, халекет на себя с тобой спорит, и почему ты выбрал то мнение, мнение Йохида, а не мнение Раби, мнение одного, а не мнение многих. Теперь попытаемся каким-то образом понять, даже не Махлокиса, в основном мнение Раши по поводу существования двух Арон Кодыш. Арон Кодыш, который сделал Бецалель, это главный Арон Кодыш, в нем лежат скрижали, он постоянно находится в Кодыш Экдашим, его не выносят со своего места, кроме одного раза, когда его вынесли, и это привело к плохим последствиям. Арон был взят в плен, и Амисраэль, в общем, проиграл эту войну. Арон же, который сделал Моше, это Арон, который выходил с ними на войну. У него какой-то определенный статус, нам надо понять статус этих двух Аронов, этих двух ковчегов, для того, чтобы понять вообще, о чем идет речь. Есть Гемора в трактате Йома, которая говорит, тоже довольно странная Гемора, которая говорит, Аба Ханан говорит от имени Раби Лозер. Есть пасук, в котором сказано, сделай тебе арон из дерева, асита леха, сделай ты себе, в единственном числе. А другой пасук сделал, говорит, и сделали арон из дерева шутим. Единственное множественное число. Почему? Говорит Гемора, гакейцат, как это может быть? Говорит Гемора, что когда он называется ароном Израиля, и когда он называется ароном Моше, это зависит от того, что когда Амисраэль делает рацион желания Всевышнего, то он называется Ароном Израиля. В тот момент, когда они не делают желания Всевышнего, ведут себя не очень, то он называется Ароном Моше. И эта разница для нас будет иметь значение для того, чтобы понять два Арона, Арон Бецалеля и Арон Моше, о котором мы говорим. Арон Бецалеля – это он сделан всем народом Израиля, а не Моше Рабейну. Понятно, что делал один человек, может быть, помогали, там еще что-то, но это делалось, Бецалель был шалиахом, посланником всего народа, чтобы сделать всю храмовую утварь, все посудины, которые были в храме, все, что нужно для осуществления мицвот. И принадлежит все, что сделал Бецалель, оно принадлежит всему Амисраилю. Моше Рабейну не получал приказа делать арон, поэтому арон, который он сделал, это был как бы киба и холь, как будто бы, немножко ближе к его личному арону, чем арон Бецалеля, который был прямо сделан по шлихуту, по посланничеству всего Амисраэля и принадлежал всему Исраэлю. Но у обоих их название арон остается, по мнению Раши и по мнению этого Амора в Иерушалме. Но, тем не менее, существует два статуса. Общий Арон Кодыш, Арон всего Израиля и Арон Моше. Арон всего Израиля в тот момент, когда Амисраэль делает рацион Авину в Шамаим, и Арон Моше, когда Амисраэль ведет себя недостойно. Теперь немножечко оторвемся от слова Арон и попытаемся разобрать эту ситуацию с другого конца. Потом нам надо будет, чтобы мы состыковали эти два конца. Есть Гемора тоже в трактате Йома, которая говорит, почему мужи Великого Собрания, Аншен Кнесет Игдала, названы Гдала, Великое Собрание. 120 человек, часть из которых пророков, они составили молитву Шмонесра, они установили практически все запреты и установления Дарабанан, которые есть у нас, практически все они идут от них. Но они называются Аншей Кнессет Гдала. И говорит Гемора, что это название связано с тем, что когда во время разрушения храма Ирмиягу, Даниэль по очереди стали обращаться ко Всевышнему внутри своей молитвы другим нусахом, другим порядком, чем все, что мы молимся сегодня. А именно, первый вопрос, который возник, написано в первой брахе Шмоне Эсре. «Акель, Агадоль, Агибор, Ванара». «Бог великий, сильный, грозный». Спрашивает пророк, что сказано «великий», «гадоль». Ам Исраэль находится в Галусе, Бейт Мигдаш разрушен. Где гадлус Всевышнего? Где мера гдулы, мера величия Всевышнего? Даниэль приходит со следующим вопросом, примерно таким же, что Ам Исраэль находится в Галусе, земля Эрец Исраэль полностью мишумама, опустошена, Гоем находится внутри земли Израиля, в общем, делается кошмар и дикий ужас. Где мера грозности нара Всевышнего? Отвечает, приходит Аншей, то есть, что имеется в виду? Пророки Ирмияу, Даниэль исключили из оборота внутри тфилы обращение Акель Гагадоль Ваанара. Почему они это исключили, Бог великий и грозный? Почему они это исключили? Они прекрасно понимали, что Всевышний не изменился, и от того, что мир был, в общем, разрушен, и храм разрушен, и Амисраэль попадает в Галут и так далее, а Кодыш Бергу от этого не изменился. Он остался тем же, как был великим, так и остался, как был грозным, так и остался. Но когда мы обращаемся к Гашему, мы должны обращаться через те качества, которыми Хакодыш Бергу открывается нам. Они говорят, что меры, медот, качество, сферот, как хотите, так назовите, гадоль, Венера исчезли, Всевышний перестал через них обращаться, общаться с нашим миром. Поэтому нет никакого смысла обращаться ко Всевышнему этими именами Гадоль Венера, поскольку все, Гакодыш Брагу скрыл эти качества. Говорит Гемора, что пришли Аншей Кнессет Гдола, мужи Великого Собрания, и вернули Атара, корону, царю. Они сказали, сам факт того, что Ам Исраэль находится в Галусе, но не перебит. То, что храм разрушен, но мы остаемся верными Всевышнему. Сам этот факт показывает гдулу величия Творца. Сам факт того, что одна овечка, которая, честно говоря, не очень расторопная, которая находится среди 70 волков, которые пытаются ее все время укусить, откусить от нее кусок, иногда у них получается, загрызть ее полностью и так далее. И эта овечка все еще живет, показывает некоторые вещи. А именно, царь Андрианус сказал Раби Ишуа, Тани, Раби Ишуа, что он хотел похвалить народ Израиля и сказал, какой ваш народ великий, говорит, гроз сильный у вас народ. Одна овечка может так вот пастись, находясь в стаде вместе с 70 волками. Гдалах кивса, великая овечка, ответил Раби Ишуа, великий пастух. Тот пастух, который может так пасти, что несмотря на то, что 70 волков окружили эту овечку и хотят ее сожрать, но пастух, то есть Гакодыш Брагу, продолжает ее пасти и не дает ничего сделать этим 70 волкам, вот это называется мера нара Всевышнего. И Шейм Кнессет Гдола, они вернули статус Гадоль в нара Всевышнему, и сегодня мы в молитвах, обращаясь к Гашему, говорим, Акеля, Гадоля, Гибор, Ванара, Кель, Ильон и так далее. Гадоль, Гибор, Ванара, великий, сильный и Нара. Вот это вот качество Нара, его надо немножечко обсудить. Существует внутри всех 10 сферот, внутри всех мигалким путей, которые Всевышний управляет миром и общается с миром, они всегда идут, все делится на три. Три направления. Хесед, Дин, Рахам. Право, лево, середина. Хесед – это бесконечное добро, Дин – это строгий суд. Рахам имели Тиферет, или нора, это одно и то же качество, это совмещение внутри третьей центральной сферы, сферы Хесед и сферы Дин. То, как строгий суд совмещается с бесконечной добротой, вот это вот совмещение, оно называется качеством Тиферет, Эмет, Рахамим, Нора. Это все название одного и того же качества. Тиферет – это гармония, Рахамим – это милосердие, Эмес – это истина, и Нора – это вот этот вот атрибут, который называется Нора, атрибут грозности, я не знаю по-русски, как его лучше назвать. Сейчас мы его немножечко обсудим. Когда Яков Авину шел от своего отца Ицхака к Лавану, для того, чтобы там жениться и построить весь Амисраэль, все колена Израиля, он убегал от своего брата Исава, который хотел его убить. Убегая от своего брата, сказано, что Ивга и Яков Бамаком. Яков наткнулся на какое-то место, пришла ночь, она пришла неожиданно, не вовремя. Яков лег, для того, чтобы Яков заночевал в том месте, на которое он наткнулся. Яков ложится спать в месте, которое дальше будет называться Кодеш Гошим, святая святых, Бейт Мигдаши. Там, где находились, позже будет находиться Арон Кодеш, скрижали завета. В этом месте Яков кладет свою голову. И вы помните, что ему снится там сны всякие, с лестницами и так далее, анализировать сны я сейчас не буду. Яков Авину видит ангелов, которые восходят, нисходят. И когда он просыпается, он понимает, что ему показано было видение, пророчество всех четырех галуйот, в которых будет находиться Амисраэль. И было показано, как молитвы из Нижнего мира достигают Всевышнего и как возвращаются результаты этих молитв в Нижний мир. Все это было показано Яков Авину во время вот этого вот сна и еще многое другое. И вот когда Яков просыпается, он говорит такую таинственную фразу. «Вьемар Яков, эйх на ганара гамаком азева, ани лои дати, энзу кину бейт элоким». Как страшно это место, я не знал, это не что иное, а именно дом элоким, это бейт мигдаш. Это место, на которое Яков положил голову, чтобы спать, это место, где в дальнейшем стоял Арон Кодеш, ковчег завета, в котором находились скрижали завет. Яков Авину называет это место «Эйх нора гамаком газе». Насколько грозно это место, нора это место. Говорит Аризаль, что слово «нора», прочитанное слева направо, мы знаем, что в иврите считается слева справа налево, но если прочитать слева направо, то слово «нора», прочитанное слева направо, получается Арон. Он увидел качество, которое называется Нара, качество Арон Кодыша, которое называется Нара. В Арон Кодыше находится свиток Торы. Понятно, что не Арон здесь главный, а то, что в нем находится. В нем находится свиток Торы. То есть, та мудрость Творца, которую Всевышний дает Амисраэлю, письменная Тора, устная Тора, с помощью которой эта инструкция и единственная возможность, изучая ее и соблюдая ее, каким образом мы можем привести мир к той цели, для которой он был создан Творцом. Пройти этот коридор и войти в зал, который приготовлен для тех, кто правильно проходит коридор. Единственный способ этого прохода, единственный способ создания этого зала, создания Олам Аба, это когда человек исполняет Тору и Мицвот, то есть вот это вот качество Нара, о котором говорится, это та Тора и Мицвот, которая находится внутри Арон Кодыша, на которой Яков Авину на это место положил голову, когда спал, и говорит «Эйга Нара Амаком Азева, Анило Эдати, Эйнзак и Ило Бейт Алаким». Насколько страшно это место, я не знал, ни что иное, а только дом, дворец Хашема. Это качество Нара и качество Арон. Это одни и те же буквы, и понятно, что они олицетворяют одно и то же. Теперь попытаемся это расшифровать немножечко. Одно из чудес, которое было в Бейт-Мигдаше, чудес храма, это то, что Арон Кодеш, который находился в Кодеше Кдашим, имел определенные размеры. Его ширина 2,5 амы. Ширина всего Кодеша Кдашим – это ровно 20 амот. От края Арон Кодеша до одной стены – 10 амот, от края Арон Кодеша до другой стены – еще 10 амот. Таким образом, получается, что 20 амот, которые ширина Кодеш Экдашим, они состоят из 10 плюс 10. Но на самом деле 10 плюс 10 плюс 2,5 – это величина Арон Кодеш. Арон Кодеш не учитывается, когда описывается, где он находится внутри Бет-Мигдаш. То есть Арон Кодеш – это предмет вещества, которое занимает в этом мире место. То есть оно имеет размеры, я неправильно говорю, имеет собственные размеры, но не занимает места в этом мире. Почему? Поскольку Арон Кодеш, он в общем и целом некая соединяющая планка между Алам Азе и Алам Аба, между этим миром и миром грядущим, между нашим материальным миром и миром духовным, который находится в духовной субстанции. Арон Кодеш объединяет заповеди Торы, духовность, которую дал нам Всевышний, с материальностью, которая есть в этом мире. Материальностью, которая должна, с одной стороны, привести к Алам Аба, с другой стороны, она и сегодня соединена с более высокими небесными духовными вещами. Поэтому он, с одной стороны, абсолютно рухни, абсолютно нематериальный, с другой стороны, абсолютно материальный. Поэтому он имеет размеры внутри материального мира, но внутри этого мира места он не занимает. Он вне его и в нем одновременно. Это то качество нора, о котором мы говорим, говоря о Творце, качество грозности Всевышнего. Когда мы видим деяния Гошема, которые видны воочию, видны совершенно четко, через чудеса и так далее, когда законы природы полностью подчинены Акодыш Баругу, и это видно каждому человеку, в том плане, что в тот момент, когда что-то надо поменять, что-то надо сделать, то Акодыш Баругу меняет все законы природы для того, чтобы Брашгаха пройти частным влиянием, воздействовать на кого-то, кто выполняет Тору и Митсус, и тем самым приводит мир к конечной цели, для которой мир был создан. Поэтому в нужный момент Акодыш Баругу делает потоп, когда нужно, он делает еще какие-то вещи, которые рассекается море, евреи проходят по этому морю. Вот делается Арон Кодеш, который имеет четкие определенные размеры, ты можешь измерить линейкой. Они кладешь этот, расставишь этот Арон Кодеш внутри Кодеша Экдашим, и он там не занимает никакого места, продолжая иметь размеры. Кроме этого, думаю, что для того, чтобы понять, что такое качество нора, этого пока достаточно. Таким образом, качество нора – это проявление чуда, чудес в энергии Всевышнего, управления Всевышнего этим миром, когда объединены вместе в одно единое целое все чудеса, которые делает Творец, вместе с законами природы. Мир движется по законам природы, при этом чудеса происходят, не отходя от кассы, одновременно, вот так вот. В тот момент, когда это имеет какой-то смысл воздействия, от воздействия Всевышнего. Это качество нора, которое объединяет эти два аспекта. Аспекта управления миром по законам природы и аспекта, когда Всевышний влияет на мир по собственному желанию, вне всяких законов вообще. Проходит время. Бет-Мигдаш разрушается 9 ава. К этому моменту скрижали завета вместе с Арон Кодешем спрятаны. Царь Ишаяу, зная пророчество о том, что будет разрушен Навуходоносором первый Бет-Мигдаш, он прячет некоторые вещи, в том числе Арон Кодеш, для того, чтобы его нашли только после того, как будет построен третий храм, и чтобы они были возвращены внутрь третьего храма. Сегодня их нету. Скрижали где-то находятся, но мы не знаем где, Арон Кодеш тоже отсутствует. Гоим, народы мира, которые хотят на Исраэль так серьезно наложить руку, они находятся в состоянии полного владения этим миром. А Исраэль полностью подчинен, никаких чудес нет. Полное угнетение, полное страдание, полный плач. То, чем мы должны заниматься эти три недели, особенно 9 ава. Приходит пророк, который пророчествовал о разрушении храма и говорит, где теперь величие Всевышнего? Как мы можем называть Всевышнего великим? Приходит Даниил и говорит, как мы можем теперь называть Акодеш Баругу Нара? Страшным, грозным. Где его грозность? Где сочетание вот этих вот вещей? Пока были чудеса, мы видели Яд Гашем, мы видели руку Всевышнего, мы видели, как Всевышний проявился на море, когда Мисраэль переходит море. Что мы сейчас видим? Как приходит Навуходоносор и разрушает Бет-Мигдаш, и это называется качество величия, качество нора Всевышнего. Все, Всевышний покинул нас. Мы не можем больше его так называть. Приходят Аншей Кнессет Гдола, межи Великого Собрания, и говорят наоборот. Величие Всевышнего, которое видим мы сейчас, мы его можем проявить сильнее, чем когда оно было проявлено раньше. Надо увидеть из темноты, из Эстер по ним, сокрытие лица Творца в этом мире, мы должны увидеть именно это качество норы, которое здесь есть. Мы должны увидеть, как одна овечка среди 70 волков продолжает жить, когда никаких чудес не происходит. Если бы Акодыш Барух сейчас сделал какое-то чудо, и эту овечку в нужный момент перенес в другое место, в нужный момент еще что-то, проявил себя, встал на пути у тех, кто хочет ее зарезать, загрызть и так далее, то чудо, качество нора Всевышнего было проявлено так, как оно проявлялось во время, когда был Бейт Мигдаш. Сейчас, когда храма нету, чудес, в общем, тоже нету. Мы видим, что, несмотря на это, происходят какие-то события, которые чудесами назвать невозможно, типа события Пурима, которые очень трудно назвать чудом. Это называется нес-ниста, скрытое чудо, которое скрыто строго в рамках природы. Существуют какие-то чудеса, которые после этого происходили. Куча вещей, которые назвать чудесами на самом деле будет неправильно. Потому что обычно чудом мы называем та вещь, которая выходит за рамки законов природы и происходит каким-то совершенно непонятным путем. Здесь же, когда все идет по закону, не отрицая ни Бойля Мариотта, ни Эйнштейна, ни Ньютона и так далее, все идет строго по тем законам, по которым должно идти, но при этом происходит какое-то движение такое, что оказывается, что эта овечка остается целой и невредимой, несмотря на тех волков, которые, ну, целой и невредимой не всегда, но живой всегда. Несмотря на то, что у нее тут откусили бок, тут еще что-то. И тем не менее она жива, существует, страдает, мучается, но живет. И вот это вот жизнь этой овечки, это и есть качество нора, которое проявляется Всевышним внутри современного мира. Мира, когда чудеса ушли в сторону. Ушли в сторону, потому что мы с вами недостойны этих чудес. И уже Аншей Кнессет Гдола, мужи Великого Собрания, видели, что Ганхага, управление миром Всевышним, она полностью изменена. Идет управление по каким-то новым законам, законам, где Тора участвует совершенно иначе. Понятно, что участвует, но участвует совершенно иначе. И нету раскрытия лика Всевышнего. И все, что есть, есть только возможность внутри этого сокрытия понять, что произошло. И это понимание растет выше в некоторых аспектах, чем понимание Ашема через пророчество. Поэтому говорят Аншей Кнессет Гдола, что это новое выражение понятия нора Всевышнего. Теперь я перехожу к двум Арон Кодышам, возвращаясь. Пытаемся объединить две вещи, чтобы они сложились в одну линию, которую мы обсудили. Первая вещь – это качество, вторая вещь – это качество нора, и первая вещь – это два Арон Кодыша, который один создан Бецалелем, другой создан Моше. Про один из этих Арон Кодышей сказано, что это Арон Исраиля, и он работает, когда Исраиль делает желание Всевышнего. Второй Арон – это Арон, который работает, когда Амисраэль не делает желание Всевышнего. Это Арон Моше. Тогда он называется Ароном Моше, потому что Моше всегда делал желание Всевышнего. Что находится в Ароне Моше? В нем находятся осколки первых скрижалей Завета. То есть, то, что само по себе от нас скрыто, поскольку эти осколки, их нельзя, в них не видна надпись, в них нельзя прочитать свиток Тора. Во-вторых, в скрижалях можно. Они находятся в Ароне, который сделал Бецалель. Когда Арон Моше работает как Арон Кодыш, по-настоящему выполняет функцию Арон Кодыша, в тот момент, когда Амисраэль выходит на Милхаму. Война. Милхама, она всегда существует в тот момент, когда не только Амисраэль, но и остальные населяющие планеты народы, которые сами этого не понимают, впрочем, как Израиль тоже обычно этого не понимает. Когда Малах, ангел, руководящий этим народом, видит время, которое необходимо для того, чтобы народ начал войну. Война сама по себе – это обычно такая вещь, несколько тупое времяпрепровождение. На ней можно пострадать, причем обычно страдают все. Те, кто выигрывает, они могут выиграть деньги, награбить и так далее, но проигрывают обычно больше, чем выигрывают. И тем не менее идут и лезут вот в эту войну, в эту драку и так далее. Первая война, которая была описана в Торе, это война четырех царей против пяти царей. Когда Авраам был вынужден влезть в эту войну и спасти своего племянника Лота, который был взят в плен. Война четырех против пяти царей. Маараль объясняет, что эта война, как любая другая война, работает по определенному принципу. Но здесь, как любая вещь, которая описана в Торе впервые, этот принцип раскрывается и показывается нам. Мидраш говорит, что если увидеть народы мира, которые Мидгарим, Зебезе, которые спорят друг с другом, ссорятся друг с другом, знайте, что это время благоприятное для прихода Машиаха. Почему во время благоприятное для прихода Машиаха начинается спор между странами, война между странами, убийства и так далее? Дело в том, что народы мира этого не видят, но ангел, который руководит этим народом, он видит, что сейчас время благоприятное для того, чтобы раскрылось Малхус Всевышнего, Царство Небес, раскрылось внутри этого мира. И поскольку он видит, что вот-вот оно должно раскрыться, то он пытается сделать свою работу, которая заключается вот в чем. У нас существует как бы понятие цифр, Маараль очень много времени тратит на объяснение цифр. У нас есть даже песенка, которая поется в конце Лайла Седера, «Эхат Миеде», «Один кто знает», «Два кто знает» и так далее. Один у нас Всевышний, две у нас скрижали завета, три у нас мамы, три папы, четыре мамы. Четыре – это цифра, которая означает переход из центральной точки вокруг, на все четыре направления, на плоскости. То же самое может будет цифра 6 означать очень близко к этому, но она уже в пространстве. Цифра 4 – это распространение из центра во все стороны, которые существуют. Север, юг, запад, восток. Когда народы мира видят, что в центральной точке, а центральная точка – это один, один у нас Всевышний на небе и на земле. Когда ангел этого народа видит, что Акодыш Барагу должен проявить эту центральную точку, то есть Малхус Шамайн, Царство Небес, должно быть открыто в центральной точке мира, то есть через царя Машиаха, который должен олицетворять это же Царство Всевышнего, но на земле, а не всюду, в нижнем мире. Когда видят народы, ангелы народов, что это происходит, то народы пытаются увести каждый в свою сторону, а есть всего четыре стороны света, поэтому это четыре царя, которые начали войну против пяти царей. Для того, чтобы в разные стороны развести центральные точки. Цифра 5 – это центральная точка плюс 4. Чтобы убрать все из центра, чтобы в центре был вакуум, для того, чтобы там не мог образоваться приход Машиаха и раскрытие Торы Хакодеш Баругу в этом мире. Раскрытие себя, Малхуса Всевышнего в этом мире. Для того, чтобы это не произошло, то народы мира начинают воевать с друг другом, для того, чтобы каждый тащит одеяло в свою сторону во все четыре стороны. Мы это видели даже в последние десятилетия, это видели неоднократно, как такие войны начинались и так далее. Сейчас очень похоже на подобную ситуацию войн, которые происходят там где-нибудь в Европе, Азии и так далее. Я не буду входить в политическую ситуацию и затрагивать ее, потому что это совсем не мой профиль, я в ней слабо разбираюсь, но с точки зрения Торы понятно, о чем идет сейчас речь. Поскольку видно, что время раскрытия Всевышнего приближается, надо попытаться потянуть в другую сторону для того, чтобы отдалить это время, для того, чтобы осталась какая-то еще жизнь внутри этой тумы, внутри этой нечистоты, для тех, кто тянут одеяло и устраивает войну. Теперь, что происходит в это время с Амисраэлем, когда Амисраэль выходит на войну? Цельности не может быть. Война и цельность – это вещи несовместимы. Поэтому Говорит Раша, что на войну выходит не Арон Кодыш со скрижалями завета, а Арон, который сделал Моше, поскольку в этот момент этот Арон является основным, потому что речь идет о времени, когда Амисрей не делает желания своего отца на небесах. Поэтому Арон Моше выходит вместе с ними на войну, потому что Моше, он остается Моше, ничего не меняется. И в этом Ароне находятся только обломки скрижали, сами скрижали там отсутствуют. Один единственный раз, я повторяю, было сделано, по мнению Раши, и вот этого Амора в Иерушалме, по которому идет Раши, изменение этой ситуации. И Арон Кодыш Бецалель был взят на войну, и он был пленен, потому что это было время, начало время Шофтим, еще до Шмуэля Нави, Шмуэля Нави только тогда как бы появился, был ребенком. И в это время, когда это было время благоприятное для Амисраэля, время захвата Эрец Исроэль, и когда Арон Кодыш, неправильный Арон Кодыш, выходит на войну, то плештим смогли его взять. В дальнейшем не смогли с ним справиться, у них были эпидемии, еще что-то, и они возвращают Арон Кодыш в Иерушалаим, и Давид Амелах везет его и уже ставит в храм Всевышнему, когда строится храм в Иерусалиме, Арон Кодыш меняет свое место жительства. Это два Арона и два вида качества нора, которые существуют в этом мире. Раскрытие Всевышнего через раскрытие, через пророчество, и раскрытие Всевышнего через сокрытие. Оно соответствует двум аспектам Торы, Тора Шебихтав и Тора Шебаальпе, письменная и устная Тора. Письменная Тора, она дается в виде пророчества и написана четким языком и должно быть ясным языком, но этот язык ясен и понятен только в тот момент, когда первые скрижали завета не разбиты. В тот момент, когда Моше Рабейну разбивает эти скрижали, их душа очень сильно оставляет этот мир, как я говорил на прошлом уроке, то в этот момент появляется совершенно новая ситуация. Ситуация, связанная с тем, что понять письменную Тору становится все тяжелее и тяжелее, поскольку понять навиют, понять пророчество и принять ее, это требует раскрытия Творца, а он скрывается от нас. Когда Моше Рабейну разбивает первые скрижали завета, он это делал с каваной того, что свет Всевышнего будет уменьшен в этом мире. Он специально его хотел уменьшить, потому что лишний свет, который мы не можем принять, вызовет у нас только головную боль, разбивание сосудов, полное непонимание того, что происходит. Человеку нужно дать столько, сколько он в состоянии принять. Поэтому первые скрижали разбиты, и теперь Тора, которую можем принять на другом уровне и другим способом. И это называется восприятие Тора, которое называется Тараши Бальпе, устная Тора. Устная Тора – это законы, агадот, мировоззрение и все остальные вещи, с которыми мы более или менее знакомы, которые даются нам не в виде прочитания письменной Торы, а в виде отдельного объяснения, например, Талмуд и так далее. Но на самом деле это не совсем верно, потому что мы должны понять законы устной Торы и то, что нам сообщают, то, что нам говорят наши мудрецы, мы должны увидеть, как это базируется, как это выводится из Торы Шебихтав, из устной Торы. И это и есть основное, как бы, основной аспект изучения Торы – понять, как из той написанной на горе Синай Торы, которую Моше нам передал, следует все галахот, которые мы сегодня исполняем и делаем и так далее. Это становится все труднее и труднее – понять, увидеть это из письменной Торы, увидеть устную. Хотя этим занимается очень много геморрот, и многие вещи нам раскрываются внутри. Это тайна того, что называется Галоха Лемойше Мисинай, Галаха, которая была дана Моше на Синай. С одной стороны, это Галаха, то есть она то, что надо делать, она не написана. С другой стороны, она на Синай, и она базируется на том, что написано. Надо только уметь увидеть, как это написано. Здесь у нас появляется ситуация, что такие люди, которые видели все насквозь, как Моше Рабейну, они не видели, как это, они видели все это из письменной Торы и не видели необходимости в Галоха Лемойше Мисинай и других вещах. Известный мидраш, который приводит Гемора Минуха с 28-й дав, я его много раз привожу, мидраш, который говорит о том, что когда Моше Рабейну зашел получать Тору на горе Синай, он увидел Всевышнего, который пишет коронки над буквами. Сказал Всевышний Моше: «Моше, нету слова шалом в твоем месте? Почему ты не поздоровался?» Ответил Моше: «Разве Эвид, раб, может сказать шалом Всевышнему? Шалом – это не просто привет. Шалом – это благословление. Разве я могу тебя благословить?» Ответил ему Гакодеш Брагу: «Гавэ лахалэ вархэни, ты должен был меня леварэф». Тут же сказал Моше, что пусть и крепится сила твоей Гашем, каашер дебарта, как ты говорил. Моше дает броху Всевышнему, снизу вверх. После этого Моше говорит: «Гакодеш Брагу», он смотрит на эти коронки, указывает на них и говорит: «Гакодеш Брагу, мимиаков алиэтха, кто мешает тебе? Зачем ты рисуешь эти коронки над буквами? В чем состоит вопрос? Что если ты хочешь передать какую-то информацию через Тору, то передай ее обычным путем. Зачем рисовать коронки, в которых не видно, для чего они нужны?» Отвечает ему Ашем, что в будущем появится человек по имени Акива бен Йосеф, раби Акива, который из каждой из этих коронок будет выводить свитки галахот, кучу галахот из каждой из этих коронок, которые есть, будет выводить раби Акива. Говорит Моше Рабейну, что: «А можно мне увидеть раби Акива?» Всевышний делает так, что он оказывается в классе раби Акива, слушает урок раби Акива и не понимает. Говорит Моше: в конце урока кто-то из учеников спрашивает раби Акива: «Раби, минайн леха, откуда ты все это взял?» Отвечает раби Акива: «Все это следует из тех принципов, которые получил Моше на Синае. Лемойши Мессиной. Это и есть галоха Лемойши Мессиной, та галоха, которая была Моше Рабейну дана на Синае, которую Моше Рабейну видел как галоху, а раби Акива видел, как она выводится из кусочков Торы, из буквы или даже коронок, которые стоят над буквами в Торе, он видел, как выводится галоха. И это Тора раби Акива, Вахавераф, раби Ишмейля, раби Ишуа, Танаим и Амарай, которые даршат, это и называется мидраш, даршат из письменной Торы, даршат то, как выводится галаха лемаасе, как нам надо делать сегодня. Моше Рабейну это было не нужно, потому что он все это видел в Торе Шебиктав в ясном свете пророчества. Нам это нужно, и без этого мы просто не можем прочитать Тору. Потому что мы смотрим книгу, а видим не совсем то, что там написано. Поэтому нам требуется объяснение того, как связано письменная Тора с устной, и как из нее вытекают эти галахот. Это понимание начало быть утраченным, оно постепенно утрачивалось, но оно начало быть утраченным с того момента, когда Моше разбивает скрижали. Потому что с этого момента мы не могли через письменную Тору понять, через Тору Моше Рабейну, понять все, что нам нужно делать, все, что хочет от нас Всевышний. Поэтому Всевышний дает нам объяснение всего, что есть, на другом уровне, чем были бы они даны, если бы были первые скрижали. И это дается на таком уровне, чтобы внутри вот этой вот темноты мы могли из темноты выводить новые законы и понимать, что они означают. И это Тора Шебаальпе, которая соответствует второму Арон-Кодышу, вернее первому, тому Арон-Кодышу, который сделал Моше Рабейну, для того, чтобы временно там хранить вторые скрижали, и для того, чтобы во время войны, когда мы воюем, а война это всегда Милхемет с Ецергорой, война с нашей Ецергорой, то есть в тот момент, когда мы не делаем рацион Авину Шебашамай, не делаем желание Всевышнего, что в этот момент у нас был Арон Кодыш, что в этот момент у нас была какая-то связь со Всевышним. Для этого скрижали Завета продолжают быть спрятаны внутри этого Арона, и они продолжают, в общем, нам каким-то образом воздействовать на этот мир и давать какую-то святость совершенно в другом ключе, которая помогает понять нам вот эти вот деним, которые существуют внутри Торы Шебаальпе. Теперь, у вас есть вопросы, спрашивайте, потому что я как-то с удивлением вижу, что ни одного вопроса. Есть наши мудрецы приводят такую вещь, что по какой причине народы мира преследуют там Исраэль, и он говорит, что для этого, чтобы понять это, служат две буквы «Нун», которые написаны в Торе. меня сейчас нету свитка Торы с собой, чтобы вам показать рисунка. Поэтому придется мне поверить. Есть внутри книги Бамидбар, есть парша, отрывок, внутри парши Багалатех, который говорит, «Ваи бен со Аарон», и было, когда начинал двигаться Аарон Кодеш, начинал двигаться весь Амисраэль. Перед этим отрывком стоит перевернутая буква «Нун», отрывок состоит из двух псуким, и в конце этого отрывка стоит еще одна буква «Нун», тоже перевернутая. Говорит Мидраш в Зохар Хадаш, сейчас я приведу некоторые объяснения этого Мидраша, но Мидраш говорит, что внутренняя причина преследования народов мира по отношению к Амисраэле, это две буквы «Нун», которые перевернуты псуким между паршой, отрывком. И было, когда пошел Арон Кодеш, и остальными частями Торы в книге Бамидбар. Что, поскольку народы знают, что у них нет внутри этих букв Хелека, части внутри букв Ивен Суарон, то есть то, что написано, что это Хелек Тора Циванану Мойшем Рашат Кайлат Яков, что у них нет в этом удела внутри Торы Якова, поэтому эти буквы Нун отделяют этот кусочек от остальных народов, поэтому народы преследуют Амисраэль. Понятно, что абсолютно непонятно, что имеется в виду, то есть понятно очень относительно. Поэтому я зачитаю кусочек из книги Рафаэля Хицка Ковера, который называется «Сия Хицка», который комментирует вот этот кусочек Зогара. И он говорит, что понимание этих букв «Нун» внутри пасука, псуким, и было, когда начинал двигаться Арон Кодеш, это вещь очень глубокая и очень большая внутри нашей Торы. И вначале приведем один кусочек из Зогар Хадаш, который пишет. И вот Лашон, что эти две буквы «Нун», они являются ководом, славой Гакодеш Баругу, мамаш, по-настоящему раскрывают славу Акодеш Баругу. И они являются и Кароша Лялам, они являются основой всего мира, всех миров, всего мира. Поэтому, когда Яков Авину благословлял своих сыновей, то он им сказал, «Ваидгул Эров», что вы будете, станьте огромным количеством. И Таргумо Тыгу, так это рыба. Поэтому Анкелос переводит, станьте как нун, нун это рыба на арамейском, внутри моря. А Кодеш Барагу вытаскивает народы мира из этого правила, из этих двух нунов. И внутри остается только Амисраэль, причем добавим в скобках, скорее всего, только тот Амисраэль, который верен Всевышнему, а не остальные. Потому что те народы мира, которые верны Всевышнему, становятся герем, они тоже внутри этих нунов, понятно. Написано, «Лонинло волонефет», не будет у него ни правнука, ни внука. Нин – это правнук, нун – это буква нун, нун – это нин – это рыба. Так вот, Авимелах пытался соединиться с Ицхаком, сделать с ним иштатхут, компаньонство, и присоединить себя к этим буквам нун. Поэтому он сказал Ицхаку, «Если ты обманешь меня и моего внука, и моего правнука». Имеется в виду, Мидраш говорит, моего внука, имеется правнука, вернее. Он что? Мой правнук присоединится, нун присоединяется к нуну. В будущем Гакодеш Барагу возвратит эти нуны на свое место, говорит Зогар. Как написано, что про эти нуны просят народы мира постоянно. И из-за этих нунов они начинают нападать на Амисраэль. То есть, ну вы сами поняли. И таким образом они опасается, что у них нет дела внутри этого понимания нуна. И теперь попытаемся, у нас, у меня уже нет особо на это времени, но попытаемся хотя бы немножко, совсем нету времени. Почему Тора так восхваляет Бецалеля, что в нем было такого особенного искусства, так важно для иудаизма? Безусловно, восхваление Бецалеля не из-за того, что он умел хорошо что-то сделать руками и нарисовать красивую картинку. Хотя это важно. Но, безусловно, Бецалель и само имя, Бецель-Кель, он находится в тени Всевышнего. Бецалель обладал мудростью понимания того, тех храмовых сосудов, в том числе Арон Кодеша, которые он делал. Он понимал, что он делает, для чего это служит. и понимал, как каждое из изделий его рук соединяет во время своей авойды нас со Всевышним. Поэтому это соединение могло быть произведено, сделано только тем, кто понимает, что он делает. Ему было всего 13 лет, но Гемора говорит, что он понимал, как надо лицарефа тиот соединять буквы для того, чтобы соединением буквы через книгу Ицира, с помощью знаний книги Ицира, которая дана от Авраама Вину нам, чтобы можно было создать какие-то вещи. И вот это знание его, оно сделало его искусным не в каване только того, что простой смысл, что он умел хорошо, красиво все это делать. Но главный смысл, что он умел это делать правильно, так, что это вызывало то воздействие, которое должно сделать. Ой, много вопросов. Правильность, что Мидраш о коронах на букву Торы показывает диапазон и границы передачи Торы от максимальной близости к Творцу, передачи Иисуса пуста, максимальная отдаленность Галута, выводы сводов закона Раби Акива. Из коронок даже. Если я правильно понял вопрос, то да, это правильно. Находясь в темноте, мы не можем видеть внутри письменной Торы, что она до конца имеет в виду. Поэтому нам дается возможность через темноту и отсутствие пророчества, тем не менее, воссоздать и понять это. И это и есть второе восприятие слова «грозный», слова «нара» Всевышним, и это необходимость второго Арон-Кодыша, который раскрывает второй способ воспринятия Торы. Восприятие Торы из темноты и через темноту, а не восприятие Торы внутри огромного света. И это два восприятия, которые должны, и то, и другое должны соединиться для того, чтобы восприятие стало полным и стопроцентным. И вот еще вопросы есть, потому что у меня есть пару минут, поэтому, может быть, лучше я не успеваю, наверное, то, что я хочу с нунами. Могу ли я понять из сказанного про два арона и два скрижали? Оп, по разбитым мы не могли прочитать только Моше, а по вторым мы уже могли прочитать. Совершенно справедливо, но это прочтение первых и вторых скрижали, это не просто прочтение, это восприятие, принятие и так далее, которые разные уровни и разные качества восприятия. Восприятие Тора Шебихтав и Тора Шебаальпе. Тора ясная через чудеса и раскрытие Всевышнего. И восприятие меры нора Всевышнего через это. И второе восприятие Торы. Восприятие через скрытое непонимание, через тяжелую работу для того, чтобы понять, что это произошло. И это суть вторых скрижалей. Скажите, пожалуйста, с какого камня были сделаны вторые скрижали? Из сапфира. Тора устная и письменная объединены совершенно верно. Но я вижу, что мое время истекает, поэтому следующий урок, который я буду давать, судя по всему, будет по Тишбеаву. А сейчас всего доброго и до свидания. Передаю микрофон. До новых встреч.